أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين. ثم اما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Сегодня мы собираемся заняться изучением суры Аль-Фалак. Я надеюсь завершить эту суру с позволения Аллаха. На прошлой неделе мы закончили изучение суры Аль-Ихляс. Первая тема на сегодня — это связь между сурой Аль-Ихляс и сурой Аль-Фалак. Они расположены рядом друг с другом. Как видно, сейчас мы в самом конце Корана. Все знают о связи сур Аль-Фалак и Ан-Нас. Это известно по множеству хадисов пророка, мир ему и благословение. Он даже соединял их в одной молитве, читая в одном ракаате суру Аль-Фалак, а в другом суру Ан-Нас. У них есть общее имя — Аль-Муаввизатейн. Сам пророк, мир ему и благословение, дал такое имя этим двум сурам. Более того, даже если вы не знаете арабского языка, то, прочитав начало обеих сур, вы обнаружите в них некоторое сходство. Однако об этих сходствах мы более детально поговорим на следующей неделе, иншаллах. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на связь между сурой Аль-Ихляс и сурой Аль-Фалак, и почему они расположены друг с другом. Здесь нужно упомянуть два момента. Мы видим эти обе связи уже в первом аяте суры Аль-Фалак. Это слово «куль», и мы еще рассмотрим достоинство этого слова и что соединяет его с предыдущей сурой. И вторая связь — это слова «Раббуль фалак», «Куль а'удзу би раббиль фалак». Особенно это касается слова «Аль-Фалак», которое является чудом с риторической и литературной точек зрения. Когда мы будем изучать первый аят, мы увидим, как обе эти суры переплетены между собой. Второй момент, о котором мы собирались поговорить перед тем, как идти дальше — это то, что эти две суры всегда шли вместе в классических тафсирах. О них всегда говорили в связке. И чтобы понять обе суры Аль-Фалак и Ан-Нас, мы должны понять две вещи. Два термина, которые используются в науке тафсир относительно этих сур. Я предоставлю вам их. Итак, первое. От кого вы ищете убежище? И к чьей защите вы прибегаете? Вот два вопроса, на которые необходимо ответить. К чьей защите вы прибегаете и от чего вы прибегаете к защите? Тот, к защите которого вы прибегаете согласно толкованиям Корана, именуется «Аль-Муста'азу бихи». «Аль-Муста'азу бихи» означает того, к чьей защите вы прибегаете, то есть Аллаха Святун Велик, Господа Рассвета, Господа людей, Бога людей, Царя людей. Значит, Он «Аль-Муста'аз бихи». Хорошо. Теперь тот, от кого вы ищете защиты, именуется «Аль-Муста'аз минху». То есть у нас есть два термина «Аль-Муста'аз бихи» и «Аль-Муста'аз минху». В обеих сурах упоминается как «Аль-Муста'аз бихи», так и «Аль-Муста'аз минху». В них упоминается «Аллах великун и возвышен», к которому мы прибегаем за защитой, и также в них упоминаются некоторые вещи или создания, от которых мы ищем защиты и убежище. Еще одно интересное сходство. Если в обеих сурах «Аль-Муста'аз бихи» — это один и тот же, это Аллах Святун и Велик, то, что касается «Аль-Муста'аз минху», того, от кого мы просим защиты, то они разные в обеих сурах. Также с литературной точки зрения есть еще один тонкий момент в суре Аль-Фалак. Аллах описывает себя только одним качеством. «Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета», и все. И далее идут несколько видов «Аль-Муста'аз минху», от кого следует прибегать к защите. От зла того, что он сотворил. Первое — от зла мрака, когда он наступает. Второе — от колдуний, дующих на узлы. Третье — и от зла завистника, когда он завидует. Итак, четыре вещи, к защите от которых мы прибегаем. Теперь, если мы обратимся к суре Ан-Нас, то что мы обнаружим? Вместо одного описания Аллаха, мы видим сразу несколько. «Скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, Зато здесь всего один, от кого мы ищем защиты. Это искуситель, исчезающий при поминании Аллаха. В следующем аяте приводится просто описание этого искусителя, которые не отделены друг от друга. Значит, в одной суре, в суре «Ан-Нас», основная роль отведена «Аль-Муста'ад-Бихи», тому, к чьей защите вы прибегаете, Всевышнему Аллаху. А в другой суре основная роль отведена вещам, от которых вы прибегаете к защите. И в ней не так много говорится о качествах Аллаха Свят Он Велик. В этом коренное различие между этими двумя сурами. Мы изучим некоторые комментарии, посвященные этим различиям, и извлечем из них пользу, перед тем, как перейти к причине ниспослания этих сур. Кстати, обе эти суры были ниспосланы одновременно. И в этом нет никаких разногласий. Они обе были ниспосланы посланнику Аллаха, мир ему и благословение, одновременно. Итак, сура Аль-Фалак.
فِيمَا يَقَعُ عَلَى الْإِنسَانِ مِنَ الْمَكَّارَةِ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْإِنسَانِ.
Это очень важный комментарий. В нем говорится следующее. В суре Аль-Фалак речь идет о проблемах, постигающих человека, которые не являются продуктом его деяний. То есть он не имеет власти над ними. Зло, исходящее от творений Аллаха, а также зло, исходящее от мрака, когда он наступает. Здесь говорится о ночи, об угрозах и опасностях, которые таятся по ночам. Зло, исходящее от тех, кто занимается колдовством. Зло завистника, который завидует человеку и причиняет ему вред из-за своей зависти. Все эти вещи вне нашего контроля. Мы не можем как-то повлиять на них. Далее в комментарии говорится, что касается суры «Ан-Нас», то в ней говорится о деяниях человека. От чего мы просим защиты в этой суре? От наущений. Когда наущения проникают в наши сердца, мы совершаем злодеяние. И за это злодеяние мы уже будем полностью отвечать перед Аллахом. Мы не сможем сказать, что это наущение от шайтана, и поэтому мы не отвечаем за него. Нет, так не будет. Другими словами, в суре «Ан-Нас» мы прибегаем к защите Аллаха от того, за что нам самим придется отвечать. В суре «Аль-Фалак» — то, что может нас постичь вне нашего контроля, и единственный, кто может защитить нас от этого, — это Аллах Велик и Возвышен. Все это помогает нам понять, что в суре «Ан-Нас» присутствует больше отчаяния, чем в суре «Аль-Фалак». В «Ан-Нас» мы неоднократно взываем к Аллаху, снова и снова. Почему? Потому что если мы поддадимся наущениям сатаны, то в результате этого пострадает наша вера. Вот что говорится в комментарии по этому поводу. В первой суре говорится о зле, которое вне нашего контроля, а во второй — о зле, которое можем совершить мы сами и за которое сами будем отвечать. Получается, в суре «Ан-Нас» подразумевается более отчаянная просьба о защите. Когда мы говорим «скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей», то согласно арабской грамматике это называется «бадаль». Другими словами, мы как бы произносим три независимых предложения. «Скажи, прибегаю к защите Господа людей», «прибегаю к защите царя людей», «прибегаю к защите Бога людей». Как будто мы просим защиты снова и снова. Получается, слова «скажи, прибегаю к защите» — это вводное предложение. А «Господь людей», «Царь людей» и «Бог людей» — это внутри этого предложения. Оно применимо к каждому из них. Значит, мы намного отчаяннее пытаемся защититься от наущений сатаны, поскольку это может навредить нашей вере. Это намного большая опасность, чем то, о чем сказано в суре «Аль-Фалак». Хотя в ней также говорится о реальных угрозах, об опасности, таящейся в ночи, о зле, исходящем от творений, о зле колдунов, о зле завистника. Все это вполне реальные угрозы. Вместе с этим, ничто не сравнится с опасностью, таящейся в наущениях сатаны. Таким образом, Всевышний Аллах провел резкое различие между двумя сурами, упомянув о себе намного больше в суре «Ан-Нас», чем в суре «Аль-Фалак». Далее мы обсудим комментарий, касающийся литературной точки зрения. Толкователь обнаружил удивительную и выразительную последовательность внутри суры «Аль-Фалак». В ней наблюдается переход от общего к частному. Давайте посмотрим, как это происходит. Первое зло, которое упоминается, это зло того, что Аллах сотворил. То есть это зло, которое может исходить от любого творения Аллаха. Как видно, здесь самый широкий смысл. Затем мы переходим к немного более узкому понятию. От зла мрака, когда он наступает. Это зло, которое может произойти ночью. То есть это чуть более ограниченная сфера. Затем идет еще более ограниченная сфера. От зла колдуний, дующих на узлы. Здесь идет речь о некоторых способах колдовства, когда дуют на узлы и произносят при этом какие-то заклинания и тому подобное. Конечно, это особенная группа людей, но они упомянуты во множественном числе. А меньше этого только единственное число. И в конце мы читаем «От зла завистника, когда он завидует». Как видно, вначале идет обобщенное зло, затем все более и более специфичное. И, наконец, в конце говорится о зле каждого, кто чувствует зависть, особенно когда он поступает согласно своей зависти. Итак, мы видим в этой удивительной суре переход от общего к частному. Ранее мы говорили о таких понятиях, как «аль-муста'аз биги» и «аль-муста'аз мингу». Настало время немного поговорить об историческом контексте. Подавляющее большинство толкователей считают, что эта сура была ниспослана в мединский период. Есть некоторые толкователи, которые считают, что эта сура мекканская. Подобный вопрос возникал раньше, и о нем мы уже упомянули. Большинство толкователей считают ее мединской по причине множества преданий, связанных с этой сурой. Суры Аль-Фалак и Ан-Нас были ниспосланы после заключения договора в Аль-Худайбии, где-то в 6 или 7 году по хиджре. Итак, после Аль-Худайбии мекканцы уже не являются главной проблемой для мусульман, в отличие от иудеев. Еще до Аль-Худайбии были единичные столкновения с иудейской общиной в Медине, после чего большинство из них были изгнаны и обосновались в основном в Хайбаре. Некоторые соседние иудейские племена также переселились в Хайбар, еще сильнее укрепив иудейскую общину там. Узнав о договоре между мусульманами и мекканцами, иудеи поняли, что теперь все внимание пророка, мир ему и благословение, будет направлено на них, на иудейскую общину, которая проявляла вражду к пророку и мусульманам с тех пор, как они переселились в Медину. Поэтому они начали строить планы, как им противостоять мусульманам, как навредить посланнику Аллаха, мир ему и благословение. Был один человек по имени Лабид ибн Асим. Он принадлежал к племени Бану Зурайк. Кто-то говорил, что он был христианин, кто-то, что он иудей. Большинство считало, что он заявлял о том, что он мусульманин, хотя все единодушны в том, что он никогда по-настоящему не принимал ислам. В лучшем случае он считался одним из лицемеров. И вот однажды к нему пришли люди из Хайбара и сказали: «Послушай, мы испробовали все, что могли против Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы даже прибегли к колдовству, но оно оказалось недостаточно сильным. Ты лучший из колдунов, которых мы знаем. Сделай колдовство, которое погубит его, от которого он не сможет оправиться». Таким образом, иудеи пришли к Лабиду ибн Асиму, прося его о помощи, и он согласился. Некоторые толкователи говорят, что при создании колдовства он воспользовался помощью своих дочерей, которые также были опытными колдуньями. В итоге он изобрел колдовство. До этого он подкупил одного из слуг посланника Аллаха, мальчика-иудея, который прислуживал пророку, мир ему и благословение. Этот мальчик украл расческу посланника Аллаха, мир ему и благословение, и вытащил несколько булавок с волосами пророка. Затем он отнес эти булавки колдуну, который использовал их в своем колдовстве. Он завязал узлы на них, прочитал какие-то заклинания, сделал куклу, вонзил в нее эти булавки и так далее. Потом он взял это колдовское приспособление и отнес его к колодцу Зу-Арван. Это известный колодец в Медине. Он спрятал колдовство на дне колодца под большим камнем. Итак, какое воздействие это колдовство имело на пророка, мир ему и благословение? У нас очень мало преданий относительно этого. Единственное, что мы точно знаем, так это то, что пророк, мир ему и благословение, чувствовал физический дискомфорт, некоторое беспокойство внутри, давление и тревогу. У него были проблемы со сном. В некоторых преданиях говорится, что он думал, что сделал что-то, хотя на самом деле он этого не делал. Или наоборот, ему казалось, что он не делал чего-то, хотя на самом деле он это сделал. Да благословит его Аллах и приветствует. Значит, колдовство повлияло на его память. Помимо этого, он также испытывал внутренний дискомфорт, но сподвижники этого не видели. Таким образом, колдовство повлияло как на внутреннее состояние пророка, мир ему и благословение, из-за чего он испытывал беспокойство и тревогу, так и на его физиологическое состояние, повышенное давление, проблемы со сном и так далее. И мы должны понимать, что подобные виды колдовства, как говорят ученые, занимавшиеся этим вопросом, заставляют человека чувствовать себя так, будто на него навалилась очень тяжелая ноша, как будто его что-то сжимает изнутри. Примерно так чувствовал себя посланник Аллаха, мир ему и благословение.
This kind of spell casting, and this is what the Messenger, alayhi salatu wasalam, was feeling and suffering from.
У нас есть еще несколько преданий, самое достоверное из которых — это то, что передано от Аиши, да будет доволен ею Аллах. Оно есть в сборнике Аль-Бухари. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал Аиши, что он обратился к Аллаху с просьбой, и тот ответил ему. Она спросила его: «Что ты попросил у Аллаха?» И вот что он ответил ей. Он говорит, что в одной из ночей, когда он страдал от колдовства, он лег спать, и во сне Аллах отправил к нему двух ангелов в людском обличии. То есть пророк, мир ему и благословение, спит и во сне видит двух ангелов в облике людей, которые разговаривают друг с другом. Один спрашивает другого, что произошло с ним, имея в виду пророка, и другой отвечает, его околдовали. Первый говорит, кто это сделал? Второй отвечает, это сделал Лябид ибн Асим. Таким образом, во сне ангелы сообщили пророку, мир ему и благословение, во всех деталях о том, что произошло с ним. Во сне он узнал, что Лябид ибн Асим взял его волосы с расчески, завязал их в узлы, подул на них и затем спрятал это колдовство на дне колодца Зуарван. Говорят, что посланник знал, где находится этот колодец. Далее, что он должен был сделать, чтобы защититься от колдовства? В предании говорится, что ангелы прочитали ему суры «Аль-Фалак» и «Ан-Нас». В этих двух сурах всего 11 аятов. Если мы объединим обе суры, то получится 11 аятов. Сколько узлов было завязано на том колдовстве? Также 11. Мы знаем, что завязывание узлов — это одна из колдовских практик. Затем посланник, мир ему и благословение, попросил своих сподвижников извлечь колдовство, спрятанное в колодце. Пророк сам отправился туда, и увидев колдовство, увидев узлы на нем, он начал развязывать узлы и читать при этом суры. Итак, после каждого узла он читал по одному аяту. 11 аятов, 11 узлов. После этого он почувствовал облегчение. Болезнь ушла. Он как будто бы вышел из темноты к свету, да благословит его Аллах и приветствует. Такова история неспослания сур Аль-Фалак и Ан-Нас. И по этой причине большинство толкователей утверждают, что эти суры мединские. Сторонники другого мнения говорят, нет, только по причине этого предания мы не можем сказать, что они относятся к мединскому периоду. Они утверждают, что ангелы всего лишь напомнили пророку читать эти суры для защиты от колдовства. То есть суры уже были ниспосланы. Однако теперь пророку, мир ему и благословение, было сказано, что эти суры могут использоваться как лекарство от колдовства. То есть тот факт, что есть подобное предание, не означает, что суры были ниспосланы именно в тот момент. Могло быть так, что суры уже были ниспосланы ранее. Зато теперь посланник, мир ему и благословение, узнал, что они служат защитой от колдовства. Итак, ученые разногласят по этому вопросу, а Аллах знает лучше. Есть еще одно интересное мнение, принадлежащее Абдуллаху ибн Масауду, да будет доволен им Аллах, которое также стоит упомянуть. Оно стало довольно популярным, и в книгах по наукам Корана это мнение также отражено. Согласно его мнению, суры Аль-Фалак и Ан-Нас на самом деле не являются частью Корана. Он не говорит, что они не являются речью Аллаха, свят он и велик. Но он считает, что они были ниспосланы исключительно как средство защиты от конкретной проблемы, и что они не являются частью мусхафа. Он считает, что Коран заканчивается на суре «Аль-Ихляс». Надо сказать, что никто, кроме него, не разделяет подобное мнение. Возникает вопрос, как он пришел к такому мнению? Тому есть несколько причин. Тот или иной сподвижник мог не знать о каждом случае из жизни пророка, мир ему и благословение. Это первое. В нашем распоряжении сегодня целые тома, в которых можно узнать практически о каждом эпизоде из жизни пророка, мир ему и благословение. Что касается сподвижников, то у них не было такой возможности. Они не посещали уроки по хадисам, где бы им рассказали о том или ином случае из жизни пророка. У них был свой опыт общения с посланником Аллаха, мир ему и благословение, и свой определенный случай. У других сподвижников был другой опыт общения с пророком, о чем вполне могли не знать первые. Также мы не знаем. Возможно, со временем Абдулла ибн Мас'уд пересмотрел свое мнение. Мы можем предположить это, поскольку единое мнение по Корану было достигнуто во времена правления Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, и ибн Мас'уд разделил единое мнение нашей общины. Во-вторых, мы имеем несколько достоверных преданий, в которых говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, читал суры Аль-Фалак и Ан-Нас в молитвах. А мы знаем, что в намазе после Аль-Фатихи не дозволено читать ничего, кроме Корана. Уже само это является явным доказательством того, что Аль-Фалак и Ан-Нас — это часть Корана, не говоря уже о почти единодушном мнении сподвижников по этому вопросу. Тем не менее, важно упомянуть подобные мнения, чтобы, если вы встретите их в книгах, вы не оказались в замешательстве и не говорили «Субханаллах, оказывается, есть разногласия по поводу того, являются ли эти суры частью Корана». На самом деле, нет никакого разногласия. Этот пример еще раз доказывает, что в конце концов, концов, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, тоже люди. Последнее слово всегда будет за откровением. И сподвижники, да будет доволен ими Аллах, прилагали максимум усилий, чтобы дойти до истины. Если они приходили к общему решению, то это была истина, поскольку они не могли объединиться на каком-нибудь заблуждении. Но была вероятность, что какой-нибудь сподвижник имел мнение, которого не придерживалось большинство. Более того, это всегда имело место. Есть несколько странных мнений даже у самого уважаемого толкователя Корана Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Даже у него были некоторые мнения, которые не совпадали с единодушным мнением уммы. К примеру, у него было свое мнение по поводу букв «Алиф Лям Мим» и того, что они означали. Никто больше не придерживался этого мнения, ведь большинство толкователей утверждали, что смысл этих букв сокрыт от нас, и мы не можем объяснить их значение. Таким образом, в жизни сподвижников были подобные случаи, которые нисколько не умаляли их достоинства. Это лишь показывало их искренность перед лицом правды. Мы всегда должны быть искренними, особенно в наше время, когда на каждом шагу неверующие приводят свои собственные предания из своих собственных источников и тем самым распространяют среди нас сомнения. Поэтому мы должны знать свою религию до того, как они расскажут нам про нее. Вот что я хочу донести до вас. Итак, давайте перейдем к первому аяту и возьмемся за тему, которую я представил только вкратце, а именно о взаимоотношении сур Аль-Ихляс и Аль-Фаляк. Чуть позже мы говорим о слове «куль», так как оно требует большего внимания. Однако мы начнем со слова «а'узу». Оно происходит от корня «а'аза» — «я'узу». В арабской морфологии можно образовать из этого корня несколько отдельных форм. Например,
«а'аза ю'иду», «you can say «а'уаза ю'ауиду», «да'уиз».
Некоторые из этих форм можно встретить и в Коране. К примеру, в суре семейства Имрана говорится следующее. Итак, есть различные вариации этого слова. Что касается самого слова «аза», то оно означает прильнуть или прибегнуть к защите кого-нибудь, зацепиться за кого-нибудь и не отпускать его из страха перед какой-либо невидимой опасностью. Это очень важные слова. Перед невидимой опасностью. Если вы желаете защиты от врага, который нападает на вас, то обычно употребляете слово «иджара». «Иджара» — это защитить кого-либо от врага. Мы используем это слово, когда нам угрожает какая-нибудь физическая опасность, опасность, которую можно увидеть. Что касается невидимых опасностей, например, зависти, колдовства, сатаны, то используют слово «исти'аза». Поэтому мы говорим слово «а'узу» употребляется для защиты от невидимого врага. Также оно имеет значение вцепиться в кого-либо и не отпускать его. Слово «ма'аз» происходит от того же корня, и оно означает место, где вы найдете убежище и защиту. Это слово было сказано Юсуфом, мир ему, когда он прибегнул к защите Аллаха. Он хотел оказаться в том месте, где он мог бы найти защиту от наущений сатаны и той женщины. Поэтому он сказал «Ма'ад Аллах». Итак, подытожим. Слово «а'узу» обычно переводится как «я прибегаю к защите». Я не совсем согласен с подобным переводом, поскольку если вы переводите «а'узу» как «я прибегаю к защите», тогда как вы переведете слово «аста'изу»? Ведь на арабском именно слово «исти'аза», образованное по форме «истиф'аль», означает «поиск защиты» или «просьба о защите», или «прибегание к защите», передается словом «исти'аза». Даже в словаре «Лисануль Араб» говорится о разнице между «исти'аза» и «аза». На самом деле «аза» и «я'узу» означают «входить в убежище», в безопасное место. Я не только ищу или желаю защиты, я вхожу в это пространство полностью, покоряясь ему. Это проявление покорности, проявление смирения. Когда мы говорим «а'узу», вы как бы говорите: «У меня совершенно нет силы защитить себя». Поэтому я передаю себя под защиту Аллаха, Свят Он и Велик. Одно дело сказать «я хочу защиты», «я стремлюсь к защите», но совсем другое дело сказать «я уже под защитой», «я передал себя под защиту Аллаха». Понимаете? Всевышний говорит в Коране: «Проси у Аллаха защиты». Однако мы говорим: «Мы отдаем себя под власть Аллаха, мы входим под Его защиту». Далее слово «Рабб» и его важность. Хотя лучше я поговорю о нем в конце, когда мы будем обсуждать слово «куль». Поэтому вначале мы поговорим о слове «фаляк», а затем рассмотрим все остальные, иншаллах. Итак, слово «фаляк» на арабском языке «фаляка» буквально означает «вскрыть что-нибудь». Например, если вы вскроете подушку, то из нее выйдет пух. Это действие будет называться «фаляк». «Фаляк» говорят про утро, потому что утренние лучи как бы вспарывают темноту, и выходит свет. Поэтому рассвет и переводится как «фаляк». Слово «фаляк» также используют, когда говорят о зернышке, которое медленно раскрывается, и из него выходит растение. Аллах говорит: тот, кто раскалывает семя. Словом «нава» называют косточку финика. И когда она раскрывается, и в результате этого вырастает дерево, это также называется фалак. Точно так же в Коране говорится «тот, кто приносит утро». Как я сказал, слово «фалак» — это одно из слов, которые связаны с предыдущей сурой, сурой «Аль-Ихляс». Если мы посмотрим на лингвистический анализ этого слова, а также известные арабские словари, мы обнаружим, что слово «фалак» включает в себя значение «халик», то, что создано. То есть любое сотворение — это результат вскрытия, когда что-то раскалывается или вскрывается. Когда что-то выходит из чего-то, к примеру, ручей, выходящий из горы, это явление тоже будет называться фалак. Когда капли дождя разрывают облака и падают на землю, это тоже фалак. Когда растения раскалывают землю и выходят наружу, это фалак. Когда ребенок выходит из чрева матери, это фалак. Любое сотворение — это процесс раскрытия или раскалывания. Некоторые современные толкователи сказали, что, возможно, в этом аяте Всевышний Аллах как бы намекает нам на происхождение жизни. Они проводят аналогию с большим взрывом, который также можно представить как раскалывание. Мы не ученые, поэтому не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это. Однако я читал об этом, и поэтому говорю вам, что некоторые ученые проводили подобную связь, а Аллах знает лучше. Итак, мы узнали, что фалак относится к утру, относится ко всему, что сотворено в результате раскрытия, включая сотворение нас с вами. И даже если мы взглянем на микроскопические создания, мы обнаружим, что они раскалываются, отделяясь друг от друга, наподобие амебы. Подобное раскалывание происходит у растений, у микроскопических творений, даже у людей и животных. Это относится даже к небесам, когда дневной свет рассеивает ночную мглу. Если мы рассмотрим это слово с литературной точки зрения, мы сможем понять, что Аллах хочет сказать в этом аяте. Что Он хозяин самого процесса сотворения. Он управляет этим процессом, поскольку раскалывание символизирует собой рождение утра, рождение ребенка, рождение растения, возникновение дождя. Давайте вспомним предыдущую суру. Какое утверждение привел там Аллах? Он не родил и не был рожден. Он не родил и не был рожден сам. Напротив, он хозяин. Он руководит процессом сотворения. Он Господь раскалывания. Таким образом, это продолжение утверждения из предыдущей суры. На самом деле, весь первый аят суры Аль-Фалак связан с сурой Аль-Ихляс. Очень интересным образом. Помните, мы подробно изучали слово «Ас-Самад». Вкратце напомню вам о нем. «Ас-Самад» — это тот, в ком все нуждаются, и который не нуждается ни в ком. Он ни в ком не нуждается, зато все нуждаются в нем. В арабской грамматике глагол «самада» означает отчаянно обращаться к кому-нибудь, испытывая полную нужду в нем. В суре Аль-Фалак обращаемся ли мы к Аллаху в отчаянии? Обращаемся ли мы к Аллаху с нуждой, которую мы сами не в состоянии удовлетворить, из-за чего просим Его защиты? Свят Аллах. Это и есть практическое проявление имени Аллаха Ас-Самад. Когда Всевышний называет себя Ас-Самад, Он хочет, чтобы мы признали свою полную нужду в Нем. Здесь же, в суре Аль-Фалак, мы проявляем эту нужду, говоря, «Я прибегаю к защите Господа рассвета». Это практическое проявление имени Аллаха Ас-Самад. Получается, что то зернышко, что было посажено в суре Аль-Ихляс, теперь дает свои плоды в сурах Аль-Фалак и Ан-Нас. Далее поговорим о других значениях слова «фалак», которые приводят ученые. Это поистине прекрасные слова. Эта сура как бы связана с психологическими страхами человека. К примеру, ночь — это время, когда человек испытывает страх. Зависть — когда вы обеспокоены, что кто-то сможет навредить вам. Колдовство — это то, что пугает любого человека. Как видно, в этой суре затрагиваются явления, из-за которых человек может почувствовать внутреннее стеснение, страх и волнение. Когда Аллах говорит «фалак», это указывает на раскалывание, развеивание любого страха, который вы чувствуете. Как будто Аллах, Свят Он и Велик, дает нам простор и расслабление после стеснения и сковывания. Это подобно тому, как вы, находясь в тюрьме, отчаянно взываете к Аллаху, и Он разрывает ваши оковы и дает вам свободу и простор. Также вся сура «Аль-Фалак» так или иначе связана с темнотой. Мы заметим это с самого начала. Слово «шар» — «зло» — практически в каждом народе мира, в литературе всех людей «зло» ассоциируется с темнотой. К примеру, если кто-то скажет, у него злые намерения, это будет то же самое, что сказать, у него темные намерения, у него темная душа. Значит, темнота ассоциируется со злом. И таково положение практически во всей мировой литературе, в том числе и арабской. И даже по причине слова «шар» мы можем сказать, что сура приобретает темный оттенок. Далее, прямое упоминание о ночи, также темнота. Далее идет упоминание еще об одном виде темноты — колдовство. Разве это не олицетворение чего-то темного и злого? Вы знаете, каким общим словом в Коране описывается многобожие? Одно из слов, обозначающих единобожие в Коране, это слово «нур» — свет. А общее слово для любых видов многобожия — это то, что противоположно нуру. «Зулюмат» — мрак, Аллах говорит. Он выводит из мраков к свету. Значит, когда люди занимаются колдовством, одним из видов многобожия, то по сути, каким делом они занимаются? Темным делом. Опять что-то темное и злое. Далее идет аят. Зависть — это темное чувство. Это мрак, из которого мы должны выбраться. Таким образом, вся сура так или иначе связана с темнотой. И Аллах начинает эту суру, разрывая и раскалывая темноту, и принося свет. И это отражено в слове «аль-фалак». Мы видим здесь противопоставление между светом и тьмой. Мы просим Господа, который создает дневной свет, избавить нас от различных видов темноты, которые могут навредить нам. Поистине удивительный контраст представлен в этой суре. Итак, последний комментарий по этому поводу. Я сказал вам, что в Коране единобожие обозначено словом «нур». И одно из самых ярко выраженных свидетельств этому. Когда Аллах говорит о себе, «Аллах — свет, нур, небес и земли». То есть Всевышний относит свет к себе. И в противоположность этому, что является самым темным делом, которое может совершить человек? Если таухид — это свет, то самое мрачное и темное деяние — это ширк, многобожие. Кстати, слово, обозначающее темноту, — это зульма. Послушайте слова Лукмана в одноименной суре. Да, мы знаем, что слово «зульм» переводится как «несправедливость», и его корень восходит к слову «зульма» — «темнота». Это глубокий мрак. Это великая потеря света. И не только потеря света, но еще и недостаток таухида. Таким образом, весь этот образ, который окружает эту суру, очень мощный. Далее последний комментарий про слово «аль-фалак», перед тем, как мы поговорим про слово «куль». Есть один удивительный хадис. Его передал один сподвижник, который был персом. Его звали Ибн Мардавей. Он передал этот хадис от Укбы ибн Амира, который сказал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал мне, читай суру, скажи, прибегаю к защите Господа рассвета». А затем он сказал, «Знаешь ли ты, что такое аль-фалак?» Это дверь в аду. Если она открывается, весь ад воспламеняется. Пламя разгорается еще сильнее. Это одна из дверей в аду. Если ее открыть, весь ад утопает в огне. Еще один хадис про слово «аль-фалак». يُحْبَسُ فِيهِ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорит, это тюрьма в аду. В ней будут заточены все тираны и высокомерные люди. Она настолько ужасна, что сам ад просит защиту у Аллаха от аль-фалака. Настолько ужасно это место. Но возникает вопрос, зачем было упомянуто слово «аль-фалак» в суре? Оно заключает в себе все те смыслы, о которых мы упомянули. Цель этой суры — принести облегчение. Но теперь мне кажется, что в суре «аль-фалак» говорится и о наказании. Возникает вопрос, наказание для кого? Эта сура не только об обращении к Аллаху. В ней также говорится об определенных типах преступников, которые совершают те или иные злодеяния. О каких конкретных видах зла мы упоминали? Первое — это колдуньи, дующие на узлы. И второе — завистник, когда он завидует. Что касается ночи, то в течение нее может происходить зло, а может и не происходить. Конкретно упомянутые виды зла — это колдовство и зависть. И, как мы понимаем, люди, совершающие подобные виды зла, будут наказаны в аль-фалаке. Таким образом, в суре указаны не только определенные виды зла, но и наказания за них –